Глава 48. Йона попытался быстро оценить ситуацию и направил оружие на Бородатого, когда тот снова пошевелился. Видимо, произошел конфликт между контрабандистами, беженцами и Паризой. Старуха так и сидела на батареях со своим вязанием, отец стоял на коленях, заложив руки за голову.
«Вам пора уходить отсюда», — сказал Йона сестрам.
Трое беженцев направлялись к ним по узкой дорожке между мастерской и поставленными на подставке судами. Йона почувствовал ритмичные удары по барабанным перепонкам и торопливо взглянул на воду. Потом обернулся к Паризе.
«Это все?» — спросил он и заметил, что свет в дальнем строении погас.
«Остались только моя сестра и еще трое».
«Крикни им, чтобы тоже уходили».
Париза, задыхаясь, что-то проговорила, и сестра позвала трех остальных. Старая женщина не хотела уходить с ними, но мальчик погладил ее по руке, пытаясь успокоить.
«Пошли», — позвал Йона и перевел оружие на отца.
Мальчик что-то сказал и полез под белый парусник. Через несколько секунд он вернулся с пистолетом Паризы. С довольным видом он отряхнул колени и протянул оружие Паризе. Одной рукой обнимая сестру за плечи, Париза протянула за пистолетом свободную руку. Мальчик, улыбаясь, шагнул в падавший со стены свет, и тут его голова мотнулась в сторону, а правая часть лица исчезла. Все услышали, как кровь, ткани и осколки черепа плеснули в изящный корпус парусника, а через секунду донесся ружейный выстрел.
«За мной! За мной!» —
крикнул Йона, пытаясь утащить за собой Паризу и ее сестру к большому вилочному погрузчику. Звук нарастал лавинообразно. Жесткий треск вертолетных винтов наплывал со всех сторон, бился в груди и в горле.
«На землю!»
— Йона перекричал шум. Вертолеты штурмовой бригады, темные на фоне черного неба, описали круг. Из кабины свесился снайпер, уперев ноги в шасси. Старуха из Афганистана поползла под лодки. Футболист, пригнувшись, побежал к перекрестку. Мужчина, которого Йона опрокинул ударом, покатился под фасад и исчез в высоком бурьяне. Йона затащил Паризу и ее сестру за большой погрузчик, положил дробовик на траву у стены мастерской и попытался вызвать службу безопасности. Он слышал только какой-то вибрирующий звук, но несколько раз повторил, что необходимо прервать штурм, что террористов в гавани нет. Андерс поднялся, опираясь на палку, улыбаясь, указал на вертолет и пошел к воде. Кроны деревьев шумели, далеко разносился стук вертолетного винта. Вертолет заложил крутой поворот, а через несколько секунд вынырнул с другой стороны, странно медленно. Четыре поисковых прожектора на брюхе вертолета светились, как белые пятна. Йона увидел, как пять бойцов повисли под вертолетом на веревке. На всех были каски, керамические бронежилеты, штурмовое оружие. Словно черные куклы, нанизанные на нитку, странно безжизненные, они приближались к земле. Мокрое дерево понтонных мостков блестело в свете прожекторов, когда бойцы проплывали над водой. Андерс стоял у самой кромки воды и смеялся, глядя на вертолет. Небо было темным, но три лампы на фасаде освещали участок гравийной дороги. Треск все усиливался. Йона снова попытался позвонить, увидел на дисплее, что ему кто-то ответил, и прокричал, что штурм надо прекратить, что террористов в гавани нет.
«Немедленно прекратите штурм!» — повторил он.
Все, за исключением Андерса и старухи, которая так и сидела на штабеле батарей, попрятались. От погрузчика Йона увидел, как вертолет снизился и пошел над узкой лентой берега. Вода вспенилась, гребешки волн плескали на понтонный причал. В свете прожекторов мачтовый кран отбрасывал тени, которые, дрожа, наползали на гравийную дорожку и стену мастерской. От внезапного порыва ветра вертолет качнулся, и бортмеханик попытался вытянуть канат ногой, чтобы он не ударился о кабину. Звук винта изменился, стал глубже, когда вертолет, кренясь, опустился. Пятеро бойцов свисали на веревке. Брезент с одной из лодок сорвало и унесло в темноту. Достигнув земли, мужчины быстро отстегнулись, побежали в укрытие. Вертолет поднялся и медленно поплыл прочь. Совсем рядом раздался выстрел. Звучный грохот эхом отбился от скал напротив марины. Стреляли из ружья, сзади и наискось. И Йона успел подумать, что служба разместила тут еще снайперов, когда увидел, как вертолет теряет высоту, и понял, что происходит. На марине появился еще один контрабандист.
Он потушил свет в жилом помещении, выбежал, разрядил в вертолет ружье для охоты на лосей и попал в пилота. Иона увидел, как головные лопасти задевают мачтовый кран. За грохотом раздался визг и скрежет. Вертолет швырнуло в сторону, словно обожженную фитилем ночную бабочку. Пилот не успел включить регулятор потоков. Тяжелая машина рухнула на землю, прямо в шеренгу затянутых брезентом моторных лодок. Рубящий звук винта и разорванной жести прорезал воздух. Послышались еще три быстрых выстрела, и половина лопасти пролетела над самой головой Андерса, который так и стоял у кромки воды. Лопасть ударилась о жестяную стену мастерской и развалилась. На несколько секунд небо заслонило оранжевый огненный шар. Жар от взрыва поджег траву, лесную опушку и группу стоящих вокруг лодок.